Всем добрый вечер, это YouTube-канал Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Сегодня на календаре у нас 9 апреля. В Москве, Вильнюсе и Киеве 20 часов 3 минуты с небольшим опозданием. Друзья мои, ну, может быть, это повод поддержать нас вдвойне. Поставьте лайк, напишите комментарий, задайте свой вопрос нашему сегодняшнему гостю. Это Марк Фейгин, юрист. Марк Захарович, добрый вечер.
Приветствую всех зрителей канала.
Давайте начнем с ситуации в Москве, обыски в «Новой газете». Я здесь хочу процитировать пост Ирины Воробьевой, которая остается в России, которая сотрудничает с «Новой газетой». Вот что она написала примерно час назад. Заявление от «Новой газеты» на 17:00. Следственные действия в редакции газеты продолжаются. Адвокатов так и не допустили. Связи с коллегами до сих пор нет. По сообщению информационных агентств, обыски в редакции могут быть связаны с делом в отношении обозревателя «Новой газеты» Олега Ралдугина. Наши зрители помнят его как главного редактора другой газеты «Собеседник». То есть у нее были сложные времена. В какой-то момент «Собеседник» выпускал громкие расследования. Мы помним обложки «Собеседника» и так далее. Вот когда газета закрылась, Ралдугин перешел работать в «Новую газету». Однако не подтвердить, не опровергнуть, пишет Воробьева, эту информацию мы пока не можем о связи Ралдугина с обысками. Все, что нам известно, что утром после обыска в его квартире он был доставлен в ГСУ МВД по Москве на допрос. И дальше обновление этого поста. В 18:30 все-таки к Олегу Ралдугину пустили адвоката. Ну и Ирина сопровождает свой пост фотографией из окна редакции «Новой газеты» со своего рабочего места. Там вот те, кто нас слушает, значит, на фотографии стекло, на стекле написано режиссер Алексей Балабанов. Что вы думаете? Там вот есть и разные видео, как задерживали Ралдугина, ну, собственно, и другие видео. Мы их тоже посмотрим.
Ну, вообще ничего нового следовало ожидать. Это идет вполне себе такая уже периферийная зачистка. Она абсолютно неизбежна, она фатальна. Вот. По существу «Новая газета» ведь не выходит в России. Она, в общем и целом, запрещена. Выходит ее некий альтер-эго, не знаю, ну, это продолжение редакции, но в Европе, которую Мартынов возглавляет, совершенно очевидно, что позволить себе не то, чтобы выпускать газету, но просто существовать как субъект, не знаю, там просто где сидят журналисты или там еще в каком-то виде, ну, нынешней власти не может. Они уничтожают все последнее. А зачем это им? Они достаточно целенаправленно, неважно, какой предлог выбирается, это вообще какая-то надуманная вещь. Вот. Но они просто хотят, чтобы он не существовал. Ведь это, заметьте, совпало. Мемориал объявили экстремистской организацией.
Угу.
Вообще одновременно вот так. А что они развели? Ну, с одной стороны, как бы понятно, те, кто эти ситуации управляет из политических институтов, ну, вот решили комбо такое сделать. А по существу-то, ну, хорошо, а в разные бы дни это сделать. Как будто бы это что-то меняет. Нет, они не хотят, чтобы вообще оставалось в России. Понятно, они бы не хотели, чтобы нигде это осталось, в эмиграции тоже. Но в России не должно существовать даже намека на какое-то там вне поля, вне контроля государства информационный источник. Даже намека не должно быть. Я вспоминаю, знаете, удивительное дело. До конца 20-х, уже даже 30-х годов, середины, наверное, может, ну, начало 30-х годов, при Сталине в самом центре Москвы был клуб политкоторжан. Он считал из анархистов, разного рода эсеров, и он дожил до Сталина, там, так сказать, до, ну, такой ранней эпохи, скажем, массовых репрессий, выразимся так. Они тоже существовали внутри своего мирка, и где вроде как, о чем мы вот, журнал какой-то пытались издавать, узников там. Это в основном при царском режиме, при Романовых, тех, кого сажали, значит, разного рода политических инсургентов. И вроде как они существовали, и вроде как их не трогали. Да Горький, по-моему, за них заступался, еще кто-то. Но в конечном итоге, естественно, всех расстреляли. Понимаете? То есть в итоге всех посадили, всех расстреляли. Вот приблизительно вот так же, как общество политкоторжан, выглядят там мемориалы, я не знаю, там новые газеты и так далее. Некий как бы анахронизм эпохи даже не то, что там 90-х-то понятно, но даже нулевых и десятых. Он невозможен в нынешней путинской России. Почему? Потому что это тоталитарная система, она не может допустить вне тотального контроля существование любых субъектов, чем бы они ни занимались. Даже если они не издают газету, зачем они собираются? Ну, что-нибудь в этом роде. Существуют соцсети, существуют аккаунты, существует какой-то взаимообмен информационный, и это решили прекратить. А какой для этого избрали повод? Расстояние, как там, персональных данных, еще что-то. Это с потолка взятые вещи. Ну, мы же понимаем, мы же взрослые люди.
Давайте тогда скажу про два важных штриха. Перед
Давайте.
возбуждением уголовного дела Ралдугин выпускал расследование про окружение Кадырова. Он писал
Ничего.
про расследование о новых учебниках истории, кто на этом зарабатывает. Он
Отлично.
раскрыл, да, информацию о том, кто написал донос на Наока. И вы правильно сказали, что вообще там есть информация, пока она не подтверждена, что все эти обыски связаны с расследованием о незаконном использовании персональных данных. Якобы Ралдугин, готовя свое
Так.
расследование, где-то там что-то хранил данные, видимо, либо людей, про которых он писал, либо не знаю, кого он еще мог там, какие данные хранить. Все это выглядит, как, конечно же, как предлог. Вот здесь про эти
Да.
два штриха было важно сказать.
Абсолютно никакого значения не имеет. Вообще-то он журналист, он может хранить персональные данные и даже добывать, приискивать их. Я помню, в Конституции там что-то написано, цензура запрещена, свобода прессы и так далее. Кого это интересует? Кого это интересует? Просто я о смыслах, почему, собственно, они, говоря, продолжают эту зачистку. Казалось бы, ну, ничем вам не угрожает. Ну, расследует, может, отправляет кому за границу, может, где-то там в проектах, интернет-проектах печатается. Но это никакого значения не имеет. Любой неконвенциональный элемент должен быть истреблен. Пока еще не расстреливают, но рано или поздно придут и к этому. Поймите, эта система, она не может по-другому развиваться, только в сторону ее огрубления, ожесточения. Она не может вот раз и смягчиться. Ну ладно, оставим их, что-нибудь там сидят, все общество политкоторжан, что-то там пишут, собираются, письма заключенным и так далее. Нельзя этого делать. Они, система этого не принимает, потому что любое сомнение в ее абсолютности, да, любое червоточина в ощущении, что что-то не так, она должна изничтожаться. И поэтому как бы она уже выглядит чем-то удивительным. Что, а там редакция «Новой газеты» продолжает существовать? Да, удивительно-то как. А что, не всех посадили? Понимаете, вот реакции, естественно, закономерные. Что еще?
У меня последний вопрос здесь в этой теме. И еще я добавлю, что мы будем еще более подробно обсуждать эту тему завтра утром в брекфаст-шоу, потому что и данных будет уже побольше, и
Ну
мы
да.
будем лучше понимать, что там происходит. Пока что людей-то не пускают, сотрудники не понимают, там есть вода, есть еда у тех, кто сейчас по-прежнему находится в редакции, и
Да.
обыск-то продолжается еще сейчас,
Да,
никого не впускают, не выпускают. Там некоторые журналисты писали о том, что, возможно, силовики проверяют новую газету на связь как раз с новой газетой Европы.
не
Вот, да, те,
исключено.
кто уехал. Скажите, как вам кажется, насколько мы близки к ситуации, когда фактически там одних людей, которые остались в России, могут взять в заложники для того, чтобы надавить на тех, кто уехал, чтобы те перестали писать?
Ну, во-первых, этим часто промышляет Лубянка, да? Я вам расскажу из своего опыта. Это вообще говоря, живой материал в качестве заложника – это рабочий вариант решения политических и иных задач, и оперативных задач. Вот мы постоянно с этим, я сталкивался, как был адвокатом, я защищал украинских политзаключенных, налево-направо происходило. Брали в качестве вот обменного фонда, еще чего-нибудь, ну, в том числе и средств давления, конечно. Да, это тоже может быть. Закрывайте «Новую газету Европу». Вы что, безразлично относитесь к судьбе ваших коллег, которые остались в России? Ну, по каким-то причинам кто-то не хочет уезжать, кто-то не может уезжать, кто-то ждет чего-то. Ну, многие ждут, когда Путин сдохнет. Ну, понятно. Но это можно ждать-то долго очень. А жизнь двигается прямо сейчас. Поэтому да, можно допустить, что попытаются предпринять какие-то действия для того, чтобы закрыть редакцию в том ее виде, в каком она есть, повлиять, чтобы это не называлось хотя бы «Новая газета Европы». Пусть называется как-то еще. Тут примешивается момент, то, что Муратов является Нобелевским лауреатом премии мира. Это тоже их сильно, как вы понимаете, раздражает. Вот. Но это их не останавливает. Вот они вот этого Таланкина, да, это, по-моему, псевдоним его, режиссера, получившего «Оскар», они сразу немедленно прямо его впулили в иноагенты, понимаете? Реактивность неимоверная, так сказать, невероятная. То есть они, если их не пугает, у кого-то призы там какие-то, Оскары, Нобелевские премии и так далее. Вот. Но это как-то влияет на внимание к каким-то вот этим сетевым изданиям. По сути, оно как сетевое работает за границей, как я понимаю, просто сайт, просто материалы. просто написанные тексты. Но все равно это может триггерить их как-то. И они поэтому, конечно, будут использовать это. Если это Урал Дугина посадят, не дай бог, конечно, вероятность этого не нулевая, вот, то будут говорить, ну, надо же как-то по-другому. Вот, что же вы так коллегу своего подставили? А кто кого подставил? А неважно. Да, это тоже как один из вариантов манипуляции определенной политической.
Еще раз напомню, что завтра чуть подробнее будем говорить на эту тему. Давайте ко второму большому блоку. Война на Ближнем Востоке. Вчера, да, когда коллеги обсуждали, они придумали такой заголовок для этой темы. «Перемирие тает на глазах». Да. Я хочу спросить у вас, согласны ли вы с такой оценкой? И в продолжение. Вот сейчас-то он Трамп-то, он что, в позиции силы? Или он в позиции слабой находится?
Я бы в продолжение сказал, что оно для того, чтобы растаять, не заморозилось. Понимаете? Там, я, честно говоря, так и не увидел предмет, потому что, ну, это все соткано из пожеланий Трампа, а не из реальных возможностей договориться. Прямых-то переговоров не было, вот они ожидают 10-го, я так понимаю, завтра. В Пакистане, в Исламабаде будут встречаться, соответственно, глава их парламента, и, возможно, это будет Венс, как говорят, Витков и Кушнер. Да. Вот, например, вот этот спорный вопрос по Ливану. Сейчас вот я вот прямо перед вашим эфиром посмотрел, там заявляет Нетаньяху и его кабинет, что они отдали команду начать переговоры с официальными лицами в Ливане о разоружении Хизбаллы, что является предлогом для, в общем, возможного остановки боевых действий и наземной операции Израиля на территории Южного Ливана. Это тоже отражение. Но в целом, кто договаривался о том, чтобы в Ливане тоже прекратить огонь, помимо взаимных тех уступок, которые в ходе прекращения огня двухнедельного вроде как достигнут через посредник, через руководство Пакистана, его президента и начальника генштаба, о которых говорил только Трамп. Никто ни о чем не говорил. Эти такуют свое, я имею в виду Иран, мы победили, вообще ничего не будем, ну ладно, так и быть, две недели можем при условии, если, значит, прекратятся все боевые действия, в том числе в Ливане, мы откроем Ормузский пролив. А вы не согласны с этим, хотя бы часть вашей коалиции Иерусалима? Ну, тогда мы продолжаем блокировать Ормузский пролив, соответственно, наносить удары по территории стран Персидского залива, ну, вот, ближневосточных стран, которые являются союзниками США. Ну, вот, собственно, и все. И, в принципе, я понимаю это так себе, что зыбкая эта договоренность двухнедельная, она может рухнуть. Еще и почему, я вам объясню. А вот хорошо, ну договорились о том, что они разблокируют Ормузский пролив и нету взаимных ударов две недели. А дальше-то о чем договариваться? Ну, США говорит, что давайте останавливайте ядерную программу, обогащенный уран передавайте, ракетную программу останавливайте. Вопрос. Согласится с этим Иран вот на этих позициях, на которых сейчас находится? Зачем? Для чего? Они, наоборот, стремятся довести эту программу до получения результатов ядерного оружия в ближайшее время, поскольку считают, обоснованно, необоснованно, можно тут дискутировать, что если у них будет ядерная бомба, их больше не будут ударов наносить по ним. У них есть такое убеждение? Конечно, есть. Они об этом открыто говорят. И останавливать ядерную программу, и обогащенный уран кому-то передавать не собираются. И ракетную программу, несмотря на большой урон, который нанесен ей, собираются продолжать. То есть, таким образом, через две недели переговоров, они об этом год, кстати, с июньской операции прошлого года не могли договориться, она все равно возобновится, потому что Иран не согласится с компромиссами, к которым их призывает американская сторона. А какой смысл? Они опять заблокируют Ормузский пролив, опять будут наносить удары по территории там, Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов, Кувейта и так далее, и так далее. И что тогда? Возобновлять войну и так бесконечно танцевать? Иран пойдет на какие-то договоренности и какие-то хоть минимальные, максимальные обязательства только в случае, когда ситуация будет непереносимой. Как раз-таки вот мосты и электроэнергетика, значит, электростанции там и так далее, ну, вся инфраструктура, могли бы первый шаг сделать к этому. Почему? Потому что, ну, 92-миллионная страна, война войной, а, извините, без электричества оставить страну, без мостов, без коммуникаций, без возможности кормить население, а как вы собираетесь? Ну, оно просто дохнуть начнет от голода и так далее. Но, с другой стороны, если они не принимают этого ультиматума, тогда у американской стороны и их союзников Израиля просто шансов не остается. Или-или.
Знаете, я сделал такую подборку из твитов, ну или там из постов Дональда Трампа за последний месяц с небольшим. Хочу процитировать некоторые фрагменты этих твитов. 3 марта. Мы выиграли войну. 7 марта. Мы победили Иран. 9 марта. Мы должны атаковать Иран. 13 марта. Мы выиграли войну. 14 марта. Пожалуйста, помогите нам. 15 марта. Если вы нам не поможете, помните, да, речь про
Да,
там,
да, да.
это, я
Да.
это точно запомню. 16 марта. Я просто проверял, кто меня слушает. Дальше. 17 марта. Мне не нужно одобрение Конгресса, чтобы выйти из НАТО. 19. Союзникам США пора взять себя в руки и помочь открыть Армузский пролив. 20 марта. НАТО. Трусы. 22 марта. Иран мертв. 24 марта. Мы продвигаемся вперед. Ну и так далее, так далее. Но последние твиты вы помните прекрасно. 5 апреля. Откройте чертов пролив,
Да,
безумную
да,
были,
да.
или будете жить в аду. Просто, значит, смотрите. Хвала Аллаху и так далее. Мне кажется, что просто на это уже никто не обращает внимания. Конечно, за исключением, когда Трамп использовал вот эту вот фактически ненормативную лексику. Вот в этот момент все обомлели. Что меня больше всего удивляет в этой ситуации, что среди больших игроков никто до сих пор Трампу ничего не может сказать.
Ну, во-первых, Трампа мы знаем. Что для нас тут новое в его то преувеличенных выражениях, то в каких-то там самонадеянных заявлениях, то в откатах, то прикатах. То есть он человек, который слово его не стоит. Какое должно было бы стоить слово политик, тем более 47-го президента Соединенных Штатов Америки, такой страны. Да? Мы уже в этом убедились не раз. И в предыдущий год, но особенно в этот год, пока он президент с лишним. Это раз. То есть он говорит одно, думает другое, делает третье. То есть это его стандартная какая-то линия поведения. Ничего в этом нового мы не узнаем. Это первое. Второе. Значит, часто Трампу дают желаемое за действительное, вот когда вопрос касается чего-то острого и такого самодавлеющего. Ведь он отдает себе отчет, что если он быстро не прекратит войну, ну, путем какого-то хотя бы относительного успеха, это скажется на праймерис сначала в мае, потому что уже они начинаются, республиканская партия, и в конечном итоге на ноябрьских выборах, тем более, что рейтинг его падает. Сейчас он где-то, говорят, в районе ниже 35. И плюс ко всему прочему, помимо прочего, да, значит, войну как таковую американское общественное мнение не поддерживает. Мы сейчас даже не будем обсуждать, правильно он делает, неправильно. Не поддерживает. В этой ситуации, конечно, он пытается своей активностью публичной, ну, как-то сгладить, как-то компенсировать, как-то оправдаться, что ли, да, за то, что он делает в одностороннем порядке и так далее. Теперь, что касается Европы, упреков в их адрес и насколько серьезно они Трампа воспринимают. Понимаете как? Они все это понимают. Они люди, кстати, искушенные. То есть европейский истеблишмент – это не дураки. Вот. То, что они нерешительные, это совершенно не означает, что они ничего не понимают. Они понимают вообще все. Это люди очень искушенные в политике, десятилетиями в ней находящиеся, имеющие и источники информации и союзников самих Соединенных Штатов, координирующими с оппонентами Трампа свою политическую работу, в этом у меня вообще нет сомнений, с демократами, с разными кругами. Помните, вот Гевин Ньюсом был на Мюнхенской конференции, в Давосе, по-моему, был. Это, безусловно, такая идет параллельная работа, взаимодействие с оппонентами Трампа для того, чтобы как-то перекривить американскую политику, линию нынешней администрации в какую-то более приемлемую, более предсказуемую сторону. Поэтому от Трампа действительно с точки зрения публичной мало что ждут. Но с другой стороны, ведь он говорил, такие заявления делал, что все, мы забираем Гренландию. Потом все свелось в пшик, уехало и просто обновили договор, который там с 50-х годов был заключен с Данией по поводу эксплуатации территории Гренландии под военной базой и так далее. Он сейчас говорит, что он выйдет из НАТО. Причем мы все понимаем, как и Гренландия, чтобы изменить границы США, нужно решение Конгресса, а не одного президента. Так и с выходом из НАТО. Это решение Конгресса. Он сам ниоткуда выйти не может. Нет, он может сильно способствовать расшатыванию структуры. Он может прекратить учения, он может вывести оттуда часть войск из Европы, он может там базы начать закрывать, ну, бог знает, что еще ему придет в голову, но как таковым образом снять все обязательства по НАТО и от прав, но и от обязанности отказаться, он не может. Чего стоит тогда его заявление? Вот они чего стоят? Ну, кто-то будет их расценивать как, значит, вот катастроф, катастроф. Но, в принципе, по-моему, истеблишмент европейский уже ничего не боится, серьезно действительно не воспринимает и тактику строит не исходя из его заявлений, понимаете? Поэтому здесь он никаких преимуществ этими самонадеянными заявлениями ведь не получает.
Хорошо, давайте тогда про НАТО чуть подробнее поговорим. Как вам кажется, вот все то, что вы перечислили, то, что Дональд Трамп в принципе может сделать, там, например, базы закрыть в каких-то странах и перевести военных в другие страны, а насколько это серьезный, как вам кажется, удар по самой структуре НАТО, вот по организации той работы, которая ведется многие годы?
Вы понимаете, эти базы нужны Америке, равно как и этим европейским странам. Ну, помимо того, что лежит на поверхности, эти европейские страны получают вот этих самых триллион, которые выделяются ежегодно из американского бюджета на Пентагон, они получают и арендную плату, и обслуживание, инфраструктуру содержат. Там хоть в Испании, хоть в Германии, хоть в Италии, хоть в Греции. Все эти базы, военно-воздушные и другие, это, в общем, достаточно прибыльная история с точки зрения получения средств соответствующими странами от эксплуатации этих баз. Но это самое поверхностное. Да? Во-вторых, да, безусловно, наличие американской базы на территории – это гарантия безопасности очень чувствительная. Но никто не будет нападать на страну, где американская база военная. Ну, как бы себе дороже. А сама Америка, послушайте, получается, вот они говорят, нас интересует только западное полушарие, а по итогу это выясняется, нет, не только. Как вы будете перебрасывать войска, грузы и так далее, не имея базовой опоры в той же Европе? Ну, Европа – ключевой регион, потому что из Европы эти грузы можно перевозить хоть в Юго-Восточную Азию, хоть на Ближний Восток, хоть в Африку и так далее. Без Европы не обойтись Америке. А получается, что задачи-то не уменьшаются в разных частях света. Американские базы – это ключевое средство контроля глобальной безопасности. Так всегда было американцами, прежде всего ими. Поэтому это взаимный интерес. И Трамп, если он хочет закрыть эти базы, то под предлогом там, сэкономить денег, или я больше с НАТО не играю, или еще что-нибудь, то особенно выигрыша от этого закрытия Америка никакого не получит. Потому что она придется в каком-то другом месте базы. А где? Где их создавать-то? Шарик-то маленький.
Да, и там же еще была информация о том, что вроде как часть баз в одном из вариантов переводят в некоторые другие европейские страны, которые поддерживают Трампа публично. Там, Литва была в этом списке, ну, допустим, и так далее. Но это выглядит так, как назло кому там? Маме пороже уши?
Уже. Понимаете как? Здесь большую роль играет география. Это и расстояние, это и, так сказать, ну, некая триангуляция между этими базами. Там, на одной военно-воздушной базе где-то это станция слежения, для работающей на разведку. Там. Ну, то есть это много чего, и все это сложилось десятилетиями. Там в один день вот так не отнесешь. Тебе надо на Африку, ты из Литвы-то до Африки, как? А из Италии до Африки ближе, а от Испании до Африки ближе. И так далее. То есть это имеет значение именно география. И она должна быть разветвленная. Тут все не сведешь к странам Балтии, которые, ну, действительно согласны бы принимать базы.
Да, уточню тогда, так спрошу. Правильно я понимаю, что Трамп использует свою излюбленную стратегию, когда он угрожает и смотрит вот под этим напором, да, сдадутся ли кто-то, пойдет ли кто-то навстречу, даст ли ему то, что он хочет в каком-то виде, вот, а дальше принимает решение, там, давить дальше, отступать, забывать про это.
Ну, в принципе, да, он все в искусстве сделки описал еще там, бог знает в каких годах, в своей книге. Ну, там у него спичрайтеры, видимо, были и тогда, когда он еще был крупным просто бизнесменом. То есть он, подход его такой, я бы сказал, цинично-провокативный, наглый, как бизнесмена. Политики так не действуют. Они не пугают сначала, а потом смотрят за реакцией и в зависимости от уже строят свою тактику. Нет. Слова никогда не растрачиваются. Если ты хочешь добиться цели, сначала что-то сделай, сделай очень больно, чтобы к тебе сами пришли. Не зови никого к себе. Пусть они сами просят тебя разрешить эту проблему, которую ты им создал. У Трампа несколько по-другому все время выглядит. Он все время грозит, и примеры, помните Хамас, он говорил, я вас тоже отправлю в ад. Там было такое прямо трусошил сообщение, если вы не разоружитесь, не прекратите, и тра-ля-ля-ля-ля-ля. То же самое он употреблял ко всем, и к хуситам нечто подобное было, и так далее. Где-то это работает, знаете, за счет силы, потому что, ну, все равно, чтобы мы там не говорили, какой бы Трамп ни был, но у него Пентагон, у него мощнейшая армия во всем мире там главная, да, самая мощная, самая эффективная. Мы в этом убедились. Ну, пожалуйста, вот пример, я уж не говорю про Мадуро. Так вот же, летчика искали, ни один не погиб. Два транспортных самолета сами взорвали, потому что не смогли взлететь. Но к месту, где они находились, на территории Ирана, уже вели сухопутную операцию в течение 2 дней. Там 36 часов, по-моему, этого второго пилота, полковника, значит, искали. Ну так погодите, к ним пытались подойти части и КСИР, и добровольцы какие-то, и какие-то парамилитарные образования там лица, да, и ничего, их всех переубивали. То есть я к тому это говорю, что Трамп может все, что угодно себе позволить, и всю любую эксцентрику, именно при наличии такой армии и именно такого эффективного института, понимаете? То есть армия с задачами справляется, вот что.
Давайте посмотрим небольшой фрагмент выступления Марка Рютте, главы НАТО. Он там, кстати, говорил про Украину. Мы послушаем, я кусочек переведу. Сейчас. Я не думаю, что Украина вступит в НАТО в ближайшее время. Это честно, это моя объективная оценка. Ну и так далее. Там дальше он рассказывал про то, про роль Польши и так далее, и так далее. А почему, как вам кажется, здесь сейчас на фоне разговоров, переговоров, угроз о выходе США из НАТО тема Украины появилась снова из уст Марка Рютте?
Ну, я так понимаю, это все появилось после его встречи с Трампом и обсуждения судьбы НАТО и роли США в нем. А Украина для Европы сейчас ключевой вопрос. Ключевой вопрос, потому что через судьбу Украины решается судьба безопасности Европы. Я хочу заметить, что до прихода Трампа Рютте немножко другие речи произносил по поводу перспективы вступления в НАТО Украины, но бог с ним, это его маневр, он в конце концов зависим от позиции США, прежде всего, от Трампа, поэтому он гораздо более осторожный и, я бы сказал, менее обнадеживающие слова произносит по поводу членства Украины в НАТО, что логично, мы это понимаем. Видимо, они с Трампом что-то обсуждали. Видимо, Трамп в своей манере явно поставил условием или-или, баш на баш, значит, вы мне помогаете, убеждая моих союзников по НАТО, Европу Западную, Центральную там, и так далее, Италию, чтобы они включились в разблокировку Армузского пролива, тогда я буду продолжать в том же объеме программу Pearl помощи НАТО, передаваемое оружие, которое оплачивается Европой и так далее. Я не исключаю, что он поставил это в зависимость, не исключаю. Вполне допускаю, что он именно так видит возможность продолжения помощи Украине при условии, что Европейский Союз должен его поддержать в решении вопроса с Армузским проливом, который очень болезненен в силу роста цены, ну и, соответственно, для потребителей, а значит, скажется на выборах, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну и Рютте, собственно говоря, наверное, поручено это озвучить в том или ином виде. Негласно, не публично он озвучит откровенно, а здесь он касается этого вопроса. Дискуссия по поводу членства в НАТО Украины, она же идет давно. Да? Это часть мирных соглашений, понятийная, которая предполагает, что Украина откажется от вступления в НАТО. И это жесткая позиция самого Трампа, теперь уже и натовского руководства и так далее. Понимаете? А здесь он говорит, что я не думаю и так далее, но... Пока есть Трамп, ответы будут только такими. Трампа, если не станет по Чечене в 29-м году, если он перестанет быть президентом и придет кто-то более лояльный к этому вопросу, то он возобновит точно так же без напряжения вопроса членства НАТО Украины. Поэтому надо воспринять заявление Рютте как вторичное по отношению к тому, что говорит Трамп. Про Трампа это делает примитивнее, лапидарнее, а Рютте, конечно, такой отшлифованный политик европейский.
А что вы видите, что сейчас происходит в переговорном процессе по Украине?
Ничего не происходит. Ничего, это все имитация. Даже приезд Линдси Грэма, Кушнера и Виткова в Киев, о чем анонсировал Буданов, он ничего не изменит. Я понимаю, о чем они будут говорить. Они приедут и скажут, а давайте мы спорили о том, когда начнут действовать наши американские гарантии безопасности после заключения мира, а мы вам предлагаем, давайте одновременно, и будем Москву дожимать на отчет. Вы отдаете Донецкую область, остаток ее неоккупированной части, а мы сразу же объявим, что мы вам обеспечиваем военные гарантии от невозобновления войны. Соглашаетесь? Ну, приблизительно в какой-то форме это будет прозвучит, и будут это обсуждать. Они уже, наверное, это обсуждают. Но нужна какая-то финальная договоренность вот на таком уровне пока. Я думаю, что, скорее всего, так. Я думаю, что речь идет и круг вопросов касается только этого.
У нас половина программы позади. Ставьте, пожалуйста, лайк, если вы присоединились вот не с самого начала. А мы еще немного поговорим про то, что происходит на Украинском фронте. Вроде как уже несколько дней обсуждается возможное так называемое пасхальное перемирие. Вот что говорит Песков. Путин пока не принимал решение о пасхальном перемирии с Украиной и так далее, так далее. Вы верите в то, что это может состояться на день, на два, на три?
Москва этого очень хочет. Очень. Почему? Потому что их не пасхальное перемирие интересует. Это часть плана. Их интересует перемирие на 9 мая. Так было в прошлом году, если вы помните, поскольку Путин сильно рефлексировал по поводу того, что украинские дроны, а я замечу, сейчас дроны стали мощнее и эффективнее и так далее, даже за этот год. А он хотел гладенького парада, гладенького празднования 9 мая. На Пасху ведь не ходят с хоругвями по Красной площади, правильно? Там было перемирие, как перестрелка. И он сумел убедить и Трампа, и Си Цзиньпин даже звонил в Киев, что нет, давайте, вот будет перемирие, вы нас не будете там. Я буду на трибуне стоять. Зачем нам это все надо? В этот раз у Украины гораздо меньше мотивации договариваться по поводу прекращения огня или там перемирия, как его ни назови. Почему? Потому что всю зиму Украину пытались оставить без энергетики, без отопления, без всего. И тут вдруг теперь это... И тогда, когда предлагался, давайте это остановим. Нет, не надо. Сдавайтесь. А теперь, видите ли, когда Москва нуждается сильнее, а понимаете, для Путина очень важна картинка. Вот это важно понять. Если на 9 мая ты празднуешь годовщину, там, очередную, 81-ю, там, и так далее, и вдруг омрачается, все, куски дрона валятся тебе на голову, ну, это как-то победу не напоминает. Мы же понимаем, коннотации ведь не только к войне, которая была Второй мировой. Для Москвы это всегда и нынешняя война, а она постоянно в какой-нибудь войне находится. Это тоже способ продемонстрировать успех, победу, еще что-нибудь. А что же это за победа, когда противник не побежден, ты 5-й год воюешь, да еще и с такими издержками, что ты даже прячешься, парад не можешь пройти. Это первая причина. Вторая – чувство безопасности самого Путина. Вот он сейчас знаете, чем мучается? То ли ему лично идти выступать на Красную площадь, то ли через экран. В прошлом году, вот сейчас все уже забыли, тоже обсуждался вариант через экран выступить. Повесить огромный экран на Красной площади, идет парад, а Путин где-то из бункера там что-то вещает. Может такое быть? Но это не исключено. Если не договорятся о прекращении огня, то вероятность такого, она, ну, не нулевая, что Путин не появится лично из соображений чистой безопасности. Все остальное привязано исключительно к 9 мая, в том числе и пасхальное перемирие. Они будут это в комбо, совместно пытаться реализовать и, соответственно, пасхальное прекращение огня и обязательно 9 мая. Но он еще будет подключать всех, кого только можно. Пока, кстати, невнятно, кто приедет на 9 мая. Раньше гости были Си Цзиньпин и там из Европы. Ну, понятно, свои только, пожалуй, там. А сейчас даже не ясно, кто приедет. Непонятно. Опасно.
Еще одну военную тему хочу с вами обсудить. Тут главком ВСУ Сырский сделал заявление о решающем противостоянии с Россией. Это цитата. С
Да.
увеличением численности российских войск беспилотных систем. Одновременно, это же его комментарий появился на фоне того, что вот Россия, значит, пытается набрать новых людей в эти вот войска беспилотных систем, в вузах там прессуют этих студентов. Значит, меняют правила отчисления. Там раньше, значит, там 5 у тебя было там долгов, сейчас 3 долга, и все,
А,
пожалуйста,
естественно, конечно.
приехали, давай, теперь иди туда, служи, потом вернешься, продолжишь учебу и все остальное. А как вы видите, в какой точке это противостояние находится беспилотных систем России и Украины сейчас в апреле 2026 года?
Ну, очевидно, Москва проигрывает технологическую сторону. Ну, чего уж там, потому что там иранские изначально технологии, а здесь, извините, американские, немецкие, самостоятельно какие-то. Ну, то есть явно помощь идет со стороны Запада в технологическом оснащении украинской военной промышленности по части, прежде всего, создания беспилотных летательных аппаратов. Ну, это так. И Москва в этом технологическом соревновании проигрывает. Они сейчас, там, заявление было о том, что Украина чуть ли там не в 1,5 раза больше запусков делала по территории России. Я, кстати, охотно в это верю. Почему нет? Ну, там тоже различаются определенные типы дронов и так далее. Тут где-то преимущество одних, где-то других. Но в целом Москва точно не победила в противостоянии дронов. Точно не победила. Проиграла или нет, мы можем бесконечно спорить. Но чтобы победить, нужно не просто контролировать киллзон. Нужно наносить такой же сопоставимый со своим ущерб украинской армии. Зеленский говорит, 30-35 тысяч. Гибель в российских военнослужащих помесячно. Причины две. Первая, да, они гонят их, продолжают в попытке неоккупированную часть Донбасса захватить. А вторая причина, потому что лучше стали дроны. Понимаете, они действительно стали лучше. А украинские дроны стали лучше. Я думаю, что и российские не хуже не отстают, но все равно они хуже по сравнению с украинскими. Всего вышеперечисленных причин. И эта констатация, она такая неумолимая. Ты не можешь ее заболтать и так далее по одной простой причине, потому что на поле боя все видно. На поле боя все видно. Там внутри Министерства обороны, системы Генштаба и так далее, что неизвестно, сколько где чего погибает. Все они прекрасно знают. Цифры-то у них лежат, все. Поэтому эта эффективность, она подкреплена, эта эффективность украинская, подкреплена результатами. Поэтому, конечно, это очень болезненно воспринимается. Даже удары вглубь территории России, вот даже Услуга, Кириши, Новороссийск и так далее, ну, Блумберг говорит, что там до миллиарда теряли от каждого пожара удара. Я не считал, не знаю, я полагаюсь на то, что говорят западные агентства, но это же очень болезненно. Очень болезненно. И количество этих ударов, оно не снижается, оно увеличивается. И поэтому с этой точки зрения, да, любые комментарии по этому поводу, они ищут способы, как это прекратить. Уже звучат, что давайте вот обсуждать по энергетическим объектам не надо и так далее. Я, правда, не понимаю, зачем это в Украине сейчас в такой ситуации, надо было раньше осенью договориться, а теперь нет мотива. До осени, как минимум.
Еще, как мне кажется, одна интересная история, связанная с дронами. На днях организаторы конкурса World Press Photo подвели итоги, выбрали главные фотографии прошлого года, и там было несколько фотографий с Украины. В числе победителей украинский фотограф Евгений Малолетко, он уже выигрывал World Press Photo, лауреат Пульцеровской премии. Мы помним фотографии, когда, помните, бомбили роддом, там.
Да, женщины с этой
Да, вот он
беременной.
был там, фотографировал и так далее. И вот на фотографии этого года запечатлена 65-летняя Валерия Сенюк. Она находится около своего дома, и она спала, когда ракета разрушила здание напротив ее дома. Она пострадала. Но также в числе победителей и фотожурналист газеты «Нью-Йорк Таймс», его зовут Дэвид Гутенфельдер. С разных сторон он показал особенности этой войны дронами, как их собирают, как их используют, и, конечно, собственно, последствия их применения. Вот фотографии на экране, разные отношения к конкурсу World Press Photo у самих фотографов, кто-то там критикует его, как мне кажется, отчасти обоснованно, вот, но все-таки и мы понимаем, что фотографии военных конфликтов часто оказываются среди победителей, но акцент-то какой-то в этом году. Даже здесь член жюри понимает важность, собственно, этого аспекта военных действий и то, как изменилась война.
Ну, я вам хочу сказать, что я вот 24 февраля на 4-й годовщину был в Купинске и в Смоленске, неоккупированной части Донецкой области. Я вот сейчас ездил, ну, не так давно, это было там месяц небольшим назад. И я подтверждаю эти ощущения. Действительно, война, это теперь война, вот сейчас на 5-м году, это война дронов, прежде всего. Это вот киллзон, это, значит, получение преимуществ, связанных с использованием этих беспилотных летательных аппаратов. Раньше, помните, соревновались, у кого сколько танков, броники. Вот теперь абрамсы придут, так мы там покажем. Вот дайте нам какие-то самоходные установки, еще что-то. А сейчас уже даже мы и не слышим такого. Все горит, понимаете? Ты можешь иметь преимущество в танках, иметь их больше, надежнее, современнее. А для термобарического снаряда, прикрепленного к дрону, ему все равно. У тебя хороший танк под тобой или плохой, все равно его как масло прошьют. Поэтому да, сейчас соревнование ушло туда. Но мы ждем, когда массовое будет уже использование наземных дронов беспилотных, да, которые, по сути, в общем, будут выполнять функцию солдата. Но уже надводные дроны такие есть. Осталось вот увидеть еще наземно. А в воздухе уже практически. Самолет не летает. Я вот хотел на самолете полетать. Сказали, нет, мы не летаем. Все сбивается. Ну, не на самолете, на вертолете я хотел полететь. Все сбивается, запрещено на территории Украины. Никто не летает. Россия, приграничный район, тоже не летает. Все сбивается. Взлетел, упал. Поэтому ничего увидеть с воздуха невозможно, потому что причина в этом. Дроны летают, воздух снимает. Вот и все. Так что да, это такая реальность, что новая война, она выражает себя через вот именно соревнования этих эффективностей, количества там всех остальных параметров, прежде всего беспилотных ударных систем. Все.
Юрий Дудь выложил интервью с Павлом Губаревым. 4 часа практически. Павел Губарев один из лидеров такого пророссийского сепаратистского движения на юго-востоке Украины. В 2014 году он объявил себя народным губернатором Донбасса. Конечно, он, как мне кажется, реальных политических решений никаких не принимал.
Да,
Вот.
конечно.
Да, была ли у вас возможность ознакомиться, не знаю, либо с видео, либо в текстовом виде главные моменты этого интервью?
Еще не видел, я сегодня был занят, но я уже вижу комментарии, там Наталья Влащенко написала, какая, говорит, сволочь там и так далее. Я, в принципе, могу, потому что пишут про Захарченко, он вспоминает, я тоже уже вижу, там пишут, что Захарченко, значит, вообще был пешкой, штафиркой, не все понимал, был туповатым. Ну, я посмотрю, конечно. Вот сейчас я ответить не могу. Я тут про другое. Вот Юрий Дудь, он, смотрите, он взял у командира РДК Капустина интервью в Кишиневе, я так понял, в Молдове.
Россиянин, воюющий на стороне Украины.
Да,
Здесь.
именно так, на стороне. А здесь Губарев, то есть украинец, который, значит, спрыгнул со своего гражданства и ушел в сторону России, да, причем, ну, понятно, что он из себя представляет, и ему же подобные, вот, но тем не менее, факт тот, что Дудь какой-то пытается баланс, что ли, соблюсти в этом, хотя я не вижу в этом смысла, поскольку, ну, все-таки, даже если сравнивать Капустина, вот, с одной стороны, да, и вот этот пенек, валенок, ну, можно, если хочется достоверности или какого-то там, значит, полной картины, хотя я... Это саморазоблачительная вещь. Ну, Дудь, он решает вот отдать сюда украинской теме. Другой вопрос, что если дальше снимать, то нужно побывать на фронте. Надо показать огромной аудитории Юрия Дудя. У него все-таки под 11 миллионов. Это даже тот кластер, которого нет ни у Breakfast Show, там, у Плющева, ни у меня, ни у вас, ни у кого. Его смотрит вата, его смотрит русский обыватель, который, может быть, даже и Путина поддержит, и войну поддержит. Вот ему надо показать через эту увеличительное стекло его канала, показать, что из себя война представляет в реальности. Не просто разговоры, а как-то заехать и натурные съемки какие-то произвести. Ну, может быть, с разговорами, не знаю. Побывать во всех этих городах, в Купинске побывать, в Константиновке побывать. Ну, там, где можно, куда можно доехать безопасно. Хотя бы мазнуть кадр какой-то. Мне кажется, что это важно. Война – это главное событие во взаимоотношениях России и Украины и главное событие там нескольких десятилетий. Даже не беру сейчас, видите, она еще не закончилась, эта война. Это главное событие, определяющее будущее, не то что там Европы, Евразии, определяющее на долгие-долгие десятилетия. Она уже на все влияет. Не было бы войны в Крыму, в Украине, да, в целом, еще, может быть, избежали бы войны в том виде, в каком она идет сейчас в Иране. Такое тоже можно взаимосвязать. Почему? Потому что, ну как, отменено международное право. И Путин отменил. Ну, конечно, так сказать, атака на Иран может и не выглядеть с правовой точки зрения слишком обоснованной, да, и законной. Может быть, может быть. Но мир, война в Украине и все, что с ней связано с 2014 года, изменило неузнаваемо. Он теперь другой. Никто надежд по поводу умиротворения агрессора не питает. Это невозможно. Ну и раньше не особо. Договориться с некоторыми субъектами мировой политики невозможно. И не надо даже пытаться. Лучше действовать силой.
Хочу с вами обсудить технологическую новость. Значит, коротко, контекст. В магазинах появилось, речь идет про App Store и про Google Play, появилось приложение, которое называется Телега. Оно по функционалу, по оформлению очень напоминало Telegram. Но, судя по всему, оно было разработано российскими силовиками.
Да, понятно.
Человек же не замечает разницы, скачивает, а там хопа, и значит, все данные, как в Максе,
Да,
быстренько
фишинговая
попадают
такая,
на
да.
стол к майору. Вот когда об этом стало известно, когда об этом стали писать, был же немой вопрос, собственно, к этим магазинам. От чего вы позволяете собственно, вот этому приложению у себя находиться внутри, потому что там же у вас же идет проверка, там сертификаты безопасности выдают.
Конечно.
Каждое приложение проверяет большая команда
Да. Я знаю, у
сотрудников.
меня приложение есть, я знаю, как меня проверяли.
Да, это не простой путь, не быстрый путь. Так вот, мессенджер Телега удалили из App Store. Да, конечно, когда было
Разобрались.
пояснение было такое: помечено приложение как шпионское. У меня здесь общий сначала вопрос. Как вы видите, каким образом взаимодействуют крупные компании, там, Google, Apple, Amazon, там, Facebook и все остальные, с государствами? Мы вот тоже как-то в какой точке находимся? Потому что у одних деньги, у других заинтересованность в том, чтобы, не знаю, сохранить свой режим, чтобы...
Власть у них.
Да, чтобы получать политические выгоды, используя инструменты разных приложений и так далее.
Ну, может, я кого-то разочарую, но я хочу сказать, что не ждите от крупных транснациональных корпораций, сетевых проектов и так далее, ну, то, что мы знаем, и будь то Facebook, Google или App Store или что-нибудь подобное же, Apple, того, что они будут заражены в той же степени, как и вы, идеями свободными, свободного информационного обмена, коммуникации такой глобальной и так далее. Они руководствуются максимизацией прибыли, извлечением прибыли. И для них, если они отдают себе отчет, что прибыли будет больше, если ты договоришь с самими людоедами, они на это пойдут. Они на это пойдут. Думать, что, извините, там это Цукерберг, это какой-то вот тайный революционер такой, значит, радикальные революционеры. Ну, это очень наивно. Это не так. И такие вещи налево-направо происходят. Да, они не могут нарушить собственное законодательство. Они почему шпионскую программу дали? Все поняли, разобрались, но еще и потому, что они подчиняются американским законам. А там за такое хлещут так, что мало не покажется. То есть поэтому они все равно закон исполняют. Очень часто другая проблема бывает. Ладно, телега, которую установили, снесли. А бывает так, что невозможно какой-то в эмиграции, там, оппозиции, какое-то свое приложение установить, добиться, чтобы App Store его внес. Понимаете? Вот у меня блокировали несколько раз мои приложения Fagin Life там, и приложения по выборам, вот, которые я продвигал. То есть потому, что Роскомнадзор посылал бумаги. Не надо вот это приложение, чтобы оно сохранялось в RU-магазине. То есть и они уделяют этому значимое внимание. Это не то, что вот они относятся к этому снисходительно. Нет, Кремль будет гоняться за вами, пока хоть какого-то осмысленного результата не добьется, понимаете? А вот. И это, я вам хочу сказать, это большая проблема. Почему? А потому что нет никакого глобального управления сетями, которые являются глобальными, безусловно. Нету такого единого надзирающего органа или контролирующего органа, который следит за то, чтобы сети оставались свободны. Его нет. Это вопрос саморегуляции. Ну и частичной регуляции законодательства резиденции тех стран, где они находятся. Ну, часто это все-таки Америка. Все соцсети у нас американские, мессенджеры американские. Даже если они там где-то, знаете, регистрируют, перерегистрируют на какие-то офшоры, там, неважно, где, в Дубаях или Навис и Китс и так далее, никто им не позволит в Америке, если есть существенное основание думать, что они могут игнорировать американское законодательство в части прав, обязанностей самих граждан и так далее, то они быстро дают по лапам, страшные штрафы и так далее. Поэтому в конечном итоге система сама себя исправляет. Но предпосылкой является все-таки это прибыль, которую они извлекают в конкретной стране и в России в том числе, и отказаться от нее не так-то просто.
Хорошо, я тогда спрошу у вас про Павла Дурова, который значит, начинал свой бизнес в России. ВКонтакте у него отжали, Телеграм. Разные у него были этапы взаимоотношения с силовыми структурами разных стран, и российских, и европейских. Помним мы арест во Франции и так далее.
Да.
Как вам кажется, я спрошу у наших зрителей, как вам кажется, Дуров – это кто? Вот он своего рода лидер сетевого сопротивления, который не соглашается на какие-то предложения со стороны российских властей, продолжает что-то придумывать, чтобы Telegram работал. Дуров пытается усидеть на двух стульях и думает, или он прежде всего бизнесмен. Вы что думаете про Павла Дурова и его фигуру?
А вопрос ко мне адресован, не только к зрителям.
Нет, ну и к вам тоже.
Или,
и...
Он бизнесмен, все, это и есть ответ. Все остальное – это маска, которую он на себя нацепил, что вот он там зажист, да, там какой-то человек типа существующий в каком-то отдельной реальности, вот. Значит, лишенный материального интереса, да, то есть несмотря на свои богатства, это все маска, это образ. А по сути, это человек, который маневрирует между обязанностями и должным, да, и пытается просто-напросто, ну да, развивать свой бизнес, максимизировать прибыль, ее извлекать, создавать новые проекты. Но в тех случаях, когда от него требуют прямо и четко пойти на сотрудничество, он на него пойдет. Во Франции он много раз говорил, что вот на меня давили, сказали, мы обменяем уголовное дело, по которому ты проходишь, на доступ конфиденциальным базам информации внутри Телеграма и так далее. На мой взгляд, он на это пошел, на мой взгляд. Равно как и американцы на территории США находятся серверы Телеграма. Ну, слушайте, могут они получать информацию с Телеграма? Конечно, конечно. Хочет ли того же Россию? Хочет. Получает? Может, какой-то опосредованный доступ и имеет. И вот во всем этом пытается между струйками находиться Павел Дуров. Повторяю, упрекать его, вы понимаете, ну, вы же не упрекаете тигра, что он не хочет переходить на спаржу, а жует животинку, как у басни Эзопа. Так и тут, понимаете, упрекать Дурова вот с точки зрения, да что ж ты такое делаешь, мы от тебя ждали, что ты, значит, Зикрит с мечом не Белунга, а ты, значит, обычный торговец.
Я не упрекаю, но он же сам, собственно, дает нам повод об этом говорить. Вот да. Какие посты он публикует-то.
Да, он масочник, он хочет, чтобы о нем было вот именно такое мнение. Они все его представляют. Знаете, я вот помню, когда Супергерберг, помните, фильм вышел про Facebook, как он создавался?
Социальная сеть.
Социальная сеть. А, значит, все думали, что это вот такой тихий гений, который учился, он, по-моему, в Гарварде или Ели, Гарвард он, по-моему, доканчивал. А, и вот он вдруг сам выдумал эту социальную сеть, ее создал. А потом, когда ты уже, ну, там и кино уже на базе этого создалось, и true история, она выглядит совершенно по-другому. Что это, вообще говоря, был заказ двух этих братьев, которые сейчас сильно, кстати, поднялись на крипте, которые, значит, пытались создать под себя эту сеть, они при деньгах, у них родители богатые и так далее. И он одних обманывал, других кидал, с третьими договаривался, четвертых покупал. Реальная жизнь, реальный бизнес выглядит именно так, понимаете, не по-другому. И когда люди питают иллюзии по поводу, вот он нам же, он сказал, что он такой бессеребренник и так далее. Мне нравилось, что он живет, Цукерберг, в доме в Силиконовой долине со своей женой. Миловидная такая у него китаянка, жена, американка китаянка. Вот. Ну, там часы за $1 миллион носит. Понимаете? Все это, в общем, надо отличать картинку от реальности. Картинка искусственно создается, она рукотворная, понимаете? Но иллюзии питать по поводу того, что эти люди вот не такие, как все, ну, тоже не стоит.
Остановлю опрос. Результаты такие. 58% считают, что Дуров прежде всего бизнесмен, 38%,
да,
что пытается усидеть на двух стульях, и всего лишь 5% наших зрителей, кто проголосовал, считает его лидером сетевого сопротивления. У нас остается 3-4 минуты. Я, может быть, хочу с вами чуть-чуть еще поговорить про мемориал, который признали...
Да.
Экстремистским объединением, вот это все. И один из центров мемориала сегодня объявил, что закрывает, приостанавливает, останавливает свою работу в России. Многие люди до сих пор находятся внутри страны. Большой удар. Знаете, как-то хочется спросить, мы что, мы идем к тому, что Феликса опять на Лубянке увидим, да, когда совсем всех закроют, работу приостановят и так далее?
Именно да, конечно. Еще памятники Андропову будут, и я не удивлюсь, если там какого-нибудь дойдут до следователя Рюмина, которого все равно потом кончили сами же, но неважно. Конечно, конечно, они по-другому не могут. А чем они будут заниматься, если они будут этого делать? Ну как может наряду с Лубянкой существовать какой-нибудь правозащитный центр мемориала? Как? Он же их антипод. Прямой. Поэтому, конечно, безусловно. Еще раз повторяю, надо понять, как существует и функционирует тоталитарная система. Они в своем дрейфе в сторону репрессий, узурпации власти, огрубления максимального общественного сознания и так далее, они не могут остановиться. Если ты останавливаешь, ты падаешь. Ведь они очень непрочные, эти тоталитарные системы, потому что по преимуществу они же идеологические. Это просто вот феномен именно путинской системы, поскольку она внеидеологическая, но она именно в эту сторону двигается. Обычно вы кого не возьмете, хоть коммунистический СССР, хоть империю инков, они верили там богу солнца, там приносили детишек в качестве жертвоприношений, хоть Парагвайскую иезуитскую республику, 70-летний уникальный тоталитарный опыт, хоть Северную Корею, кого угодно. Это всегда идеология какая-то. Вот Путину удалось в постсоветском режиме, в постсоветский период создать внеидеологический конструкт, но он все равно обретет эту идеологию. Для чего? Чтобы обосновать. А ради чего вы вот мемориал закрываете? Ему же надо обосновать. А вот мы империю восстанавливаем, придурки. Я великий, значит, ваш вождь, ордынский хан, если хотите. Это все ради этого. Потерпите. Надо претерпеть, чтобы получить результат. Мы же вам СССР обратно дадим, только еще лучше, с товарами на полках, а не с талонами в карманах.
Вот и все это мороженое делать. По 3 копейки.
И мороженое по 3 копейки. А мемориал – это враги, они нам мешают. Они против мороженого по 3 копейки. Они экстремисты. Вот. Они эти, как, евреи, геи, кто там, западные наймиты, у них же других определений нет. Поэтому, конечно, они все это истребят. И я считаю, что все эти организации, тот же мемориал и ему подобное, им самим надо свернуть эту деятельность и не пытаться. Бесполезно. Так ничего не добьешься.
А как?
Силой. Капустинами. Все. Без вариантов. Даже если это не удастся. Это понимание, это знание дает нам силу. Если мы понимаем, что по-другому нельзя. Значит, придет и вариант, как это средство добыть. В противном случае это холостой ход. Это бег по кругу. Не преодолевается зло только силою. Понимаете? Вот. Работа Ильина, кстати, по этому поводу есть. Вот. Не преодолевается по-другому. Уговорами, ублажением, усовестливанием или там попытками, значит, исправить реальность через гуманизм или еще что-то. Нет. Нет. Только силой. Только силой. К сожалению, это так.
Марк Фейгин, юрист, был гостем программы «Обсудим». Спасибо огромное. До новых встреч.
Да, всего доброго и всем спасибо.
Коротко прорекламирую завтрашний эфир. В гости ждем Сергея Пархоменко, журналиста. Продолжим говорить про обыски в «Новой газете». Кстати, вот-вот только что пришла информация, что Олега Ралдугина, журналиста «Новой газеты», задержали как подозреваемого. Значит, это часть 3 статьи 272.1 Уголовного кодекса. Незаконное использование и передача персональных данных, ну и дальше там вот это совершенное из корыстных побуждений и все остальное. Также в гостях завтра Иван Преображенский, политолог, еще Юрий Федоров на своем месте в 9 часов 5 минут по Москве. Ну и еще одного гостя я не буду объявлять, это будет секрет. Завтра подключайтесь в 9 часов по Москве. Меня зовут Максим Поляков, всем хорошего вечера. Пока.